Алексей Самитис. Жертва моего рода. Судьба — отвратительнейшая концепция, которую современный мир возвел в культ. Однако еще Эпикур в 300-х годах до нашей эры в пух и прах разнес теорию о предопределенности жизни. Все в руках человека. А Бог, если он существует, лишь наблюдает за нашими нелепыми попытками обвинить его во всех своих неудачах. Но кто такой этот Эпикур в сравнении с сетевыми тарологами, астрологами, симаронскими практиками и прочими шарлатанами? Устаревший мертвый философ павшей империи без сайта карточки, профессиональных фотосессий, гадальных атрибутов с Алиэкспресса и ТикТок-канала с ежедневными разборами матриц судьбы и рекламными интеграциями собственных мастер-классов. Проще говоря, у Эпикура мертвая медийка. И для 21 века он никто. Если бы я, как и многие люди, тронулся умом и заказал себе матрицу судьбы, то, судя по всем расчетам, ее энергетическим центром стала бы глубокая задница. Новейшее созвездие где-то между Козерогом и Водолеем. Родился я щуплым и хилым. На детских фотографиях один в один миниатюрная версия Голлума, разве что без гнилых клыков и обвисших мешков под глазами. Через пару дней мне диагностировали защемление позвонков. Я задыхался, когда лежал на спине. Однажды вечером, лицезрев колыбельный синего, как слива, немощного младенца-уродца, мой отец, по словам матери, сам побелел от ужаса и оперативно отправился за хлебом. 2,5 года мать моталась со мной из квартиры в квартиру. Валерий, Андрис, Раймонд, Сергей. Калейдоскоп имен и лиц срослись в единого монстра нашего с ней общего прошлого. Эти бесконечные разъезды по Риге с прицепом в виде ревущего ребенка вымотали мать, и она сбагрила меня в Даугавпилс к бабушке с дедом по отцовской линии. Да, мосты сгорели настолько, что даже его собственных родителей накрыло пеплом. Сперва меня подселили к ним на лето, но оно плавно перетекло в осень, потом зиму, потом весну и новое лето. 3 года спустя мать как бы невзначай обрадовала нас с женихом Томасом Вагнером, худосочным немцем с красным лицом и мелкими пустыми глазами, которого дед за спиной обзывал недобитым фрицем. Она предложила поехать с ней в Германию, но я остался в Депилсе. За одно только детство я насобирал добротную коллекцию подарков судьбы. 5 лет — грыжа. 8 — шумы в сердце. 9 — аппендицит. 11 — опухоль на большом пальце. 13 — прыгнул с тарзанки в карьер, но веревка лопнула за 2 метра до воды. Как итог — перелом шейки бедра, год на костылях, и пожизненная хромота. Вот так выглядит воистину невезучий человек. А ведь это даже не половина всей коллекции. Перечислять можно до бесконечности. И будь моя воля, я бы опустил предысторию, чтобы не сойти за нытика, но без нее будет неясна моя ненависть к судьбе и причина одного судьбоносного выбора. Так или иначе, но я умудрился дожить до 30. Переехал в не самую престижную столицу, выучился в не самом престижном университете, устроился не на самую престижную должность юриста в не самой престижной компании, зато женился на прекрасной девушке. Это, наверное, единственная настоящая победа в моей жизни. Спустя 2 года в браке мы решились завести ребенка. А вчера из-за сильных схваток Иру положили в роддом. По прогнозу акушера-гинеколога, она родит в течение следующих 2 суток. И вот как бы на моем месте поступил нормальный любящий муж. Скорее всего, забыл бы обо всем на свете и с утра караулил под окнами роддома, пробиваясь в палату. А попав туда, подобно Санчо Панса, исполнял любые, даже самые абсурдные просьбы жены, после чего всю ночь до следующего утра снова караулил под окнами. Таков был и мой план, когда я, преисполненный самыми светлыми мыслями, ехал домой. Однако кто-то сверху или снизу злорадно так посмеялся над этим планом. Ночью я не мог заснуть из-за смешанного чувства тревоги и эйфории, словно у меня передоз, и тело вот-вот взорвется искрящимся фейерверком. Сумка с Ириными вещами была собрана задолго до восхода солнца, а я бродил из комнаты в комнату и раз в 10-15 минут проверял время. В 7 утра, когда я уже вышел из квартиры и сунул ключ в замочную скважину, мне позвонила бабушка. «Сашка, деду плохо. Приезжай», — сообщила она в присущей себе манере, односложно и невозмутимо. Но на последнем слове ее голос дрогнул. «Ба, что стряслось?» Она лишь повторяла как мантру, что деду плохо, и я должен приехать. На просьбу передать ему трубку отвечала, мол, у него совсем нет сил говорить. Сперва мне пришлось поехать в роддом, но туда меня не пустили. Охранник встал с противоположной стороны входных дверей и указал на табличку. Часы посещения с 12 до 5. Вручив ему Ирину сумку вместе с 50 евро компенсации, сам я рванул через всю страну в Даугавпилс. Пока за окнами автомобиля чередовались однообразные латвийские поля, пустыри, пастбища, я в полной тишине думал и переживал за деда. Если вкратце, то он бывший работник трамвайного депо и инвалид. В 18 лет, за полтора дня до рождения моего отца, попал в аварию и потерял правую ногу по колено, левую руку по локоть и глаз. При этом каким-то образом сохранил бодрость духа. И самые яркие воспоминания из детства у меня связаны именно с дедом. Он часто болел, но всегда храбрился и никогда не жаловался. Если сейчас он не в силах даже говорить, значит, все серьезно. Около 9 утра мне позвонила Ира. Я ей все объяснил, и она меня поддержала. Мы оба понимали, что, скорее всего, ребенок родится до моего возвращения в Ригу. Наверное, это к лучшему. Присутствую я на родах, и что-нибудь обязательно пошло бы не так. Но разве уже не пошло? Припарковавшись во дворе, я заглушил мотор и, слишком сильно загнавшись неприятными мыслями в дороге, не мог заставить себя вылезти из салона. В метрах 20 от парковки располагалась советская песочница, видавшая виды еще в моем детстве. Перед глазами проскользнули фантомы прошлого. Дед, выстругавший для ноги палку с креплением, а для руки насадку с крюком, и я. Мы — депилские пираты, а песочница — наша бригантина. Весь двор — огромный океан с островами-клумбами, сокровищами и морскими чудовищами. Мы бороздили его просторы и брали на абордаж скамейку с бабушкой-капитаном испанского флота, которая, отбиваясь от нас, пыталась дочитать очередной выпуск МК Латвии. Сейчас песочница была без песка, а от скамейки сохранился лишь проржавевший каркас со вспухшим от влаги обломком доски. Зажмурившись, я даже почувствовал на губах соленый привкус морского бриза и рыбно-тухлый шлейф коричневых водорослей на пляже Юрмалы. Мне сразу полегчало, и я вышел из машины. Поднявшись на 7-й этаж, нажал кнопку дверного звонка. Тишина. Видимо, бабушка все-таки обратилась в отшельники и сломала звонок. Тогда я постучал. За дверью послышались шаркающие шаги. «Давай, заходи уже, а то мне сквозняком шею надует», — пробурчала бабушка, открыв дверь и тут же закутавшись в свой несменный ситцевый халат зелено-фиолетового цвета. «Как дед?» — спросил я, не заметив обеспокоенности на ее лице, скорее недовольство, как если бы в магазине ей пробили пару товаров без скидки. Небрежно махнув рукой, будто я спросил какую-то глупость, она пошаркала к холодильнику. На кухонном столе как раз была подготовлена чашка с остывшим чаем. Дверца холодильника открылась, и меня окатило мощным амбре просроченной колбасы и прокисшего творога. Бабушка же, не реагируя на неприятный запах, достала с верхней полки корку хлеба с тонким слоем сливочного масла. Этот бутерброд явно лежал там не первый день. «Ба, так как, дед?» — повторил я. «Каком кверху?» — отчеканила бабушка. «Ирка когда рожает?» «Скоро», — пробубнил я. «Не сегодня, так завтра». Отвернувшись к плите, бабушка неторопливо разжевывала корку. Ее внимание, похоже, занимали не я и дед, а засохшие пятна жира на кафеле и то, чем их оттереть. «А я говорила, зря рожаете. Погуляли бы еще. Нехрен так рано чужие жопы подтирать». «Ну, жопа будет не чужая», — ответил я, закатив глаза. «Ладно, я пойду к деду». Нормальные родители радуются рождению детей у их собственных детей. Но бабушка с дедом считали иначе. «Ты перебесись и нагуляйся. Только дураки плодят потомков до 30, а лучше вообще не рыпайся до 40. Дети никуда не убегут, а вот с больными суставами потом хрен за жизнью угонишься». Мою первую школьную любовь дед обозвал безмозглой нянькой для карапузов, мол, только рожать и хочет. Полина обиделась, бросила меня через подруг и год распускала слухи, якобы мы семья сектантов. В университете было проще. До моих рижских спутниц острые языки бабушки и деда не дотягивались. Да я и сам тогда был лже-антинаталистом, не искал серьезных отношений. Их встреча с Ирой планировалась несколько недель. Я собирался с духом, готовился спорить, аргументированно и не очень, но, к счастью, Ира им понравилась. Дед признал ее хорошенькой и сообразительной, а бабушка кивнула, но наказала не рожать детей, якобы мы еще не нагулялись как следует. Переломный момент случился на третьем месяце Ириной беременности. Бабушка заметила живот и разразился скандал. Она назвала меня дураком, а дед лишь грустно хмыкнул и заперся в своей комнате. Мы поссорились, и я на полгода исчез из их жизни. 4 метра от кухни до дедовой спальни дались тяжело. Шаг, влажная от пота кровать. Шаг, мертвое и сохшее тело, следы судорог и спазмов на окоченевшем лице. Шаг, скорая, морг, дубовый гроб, похороны. Шаг, рюмка водки с ломтем черного хлеба на 40 дней. И фотография в рамке. Последний шаг и пустота. За 5 шагов воображение обрисовало такую мрачную картину, что ноги налились свинцом, а в уголках глаз проступили слезы. С невероятным усилием воли я заставил себя постучать и зайти. Дед лежал, накрывшись пледом, и это в 25-градусную жару. Оба протеза висели на стене, а он никогда их не вешал, ведь в любой момент мог захотеть уйти. Если их вешала бабушка, они ссорились и по паре дней друг с другом не разговаривали. «Сашка», — прошептал дед, — «я ждал тебя». «Дед», — я рванул к нему и встал на колени рядом с кроватью. «Рад я тебя видеть, рад. Давно ты не заезжал. Почему вы не позвонили раньше? Ты заболел?» «Заболел?» — многозначительно спросил дед, вперив взгляд в потолок, словно с минуты на минуту к нему спустится делегация ангелов. «Нет, это куда хуже. Что бы это ни было, я помогу. Мы купим лекарства, я приведу врачей. Если надо, отправим тебя к маме во Франкфурт». Дед поморщился, поднял правую руку и показал фигу. «Да погоди ты, фрица, меня сдавать. Не для этого тебя позвали». «Я слушаю». И придвинулся ближе, чтобы дед не напрягался говорить громче, чем он мог. Там, в гостиной.